Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Журналисты узнали подробности недавнего ДТП на трассе Женева-Лозанна. Авария произошла по вине гражданина России по имени Зия Бабаев. По данным издания «Трибюн де Женев», другими россиянами, устроившими гонку на дороге, являются братья Исмаиловы и Ники Миронов. Во вторник «Коммерсант», сославшись на источники в швейцарской полиции, написал, что участниками этого происшествия стали сыновья бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, Сархан и Олег Пер. Пресс-секретарь Сергея Миронова уже сообщил, что сын спикера Совета Федерации не имеет никакого отношения к ДТП. Отмечается, что сын Миронова находится в Москве, вообще не водит машину, и старше предполагаемого виновника автоаварии на 10 лет. Он женат, у него трое детей. Инцидент с участием россиян произошел в четверг. Сообщал, что автомобиль Lamborghini, Bugatti, Mercedes McLaren и Porsche Cayenne устроили гонки на трассе. По словам очевидцев, машины двигались со скоростью приблизительно 220 км в час. Водитель Lamborghini не справился с управлением и врезался в движущийся по путанному направлению автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 70-летний немец. Виновник ДТП, который был пьян, бросил свою машину и скрылся с места происшествия вместе со своими друзьями. По данным Трибюн де Женев, стоимость проката Bugatti Veyron в кантоне составляет 32 тысячи швейцарских франков в день. Это 32 тысячи долларов. При этом залог составляет 380 тысяч. Mercedes McLaren стоит дешевле 7 тысяч франков в день, однако также требует солидного 120 тысяч франков залога. О том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность российской золотой молодежи, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Кирилл Викторович.
Добрый вечер.
Можно ли считать этот ДТП на трассе Женева-Лозанна каким-то исключительным случаем?
Да нет. Почему он исключительный случай? Да, это некое очередное проявление безнравственности, аморальности наших так называемых элит и представителей их детей. Вот и все. Ничего здесь такого как бы исключительного нету.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность» и ровесник вот этих участников ДТП, встревожен безразличием российского общества.
Золотая молодежь, в общем, похожа друг на друга, как правило. Дети, которые получают все и сразу, без приложения каких-либо усилий. Меня в этой истории интересует другое. Говорится, что водитель Lamborghini, который, собственно, стал виновником происшествия, это сын одного из российских государственных чиновников. Очень интересно, что же это за чиновник такой, который позволяет себе на скромные зарплаты государственного служащего покупать сынишки Lamborghini. Вот это, на мой взгляд, ключевой вопрос. И меня беспокоит не столько факт наличия этих вот золотых детишек, они всегда были, всегда будут, и это такое вечное явление. Меня беспокоит, что наше общество спокойно относится к тому, что такой золотой молодежью становится представителя класса чиновников. Вот это абсолютно ненормально, потому что, ну, очевидно, что все эти истории намешаны коррупцией.
Как по вашему вопросу, Кириллу Кабанову, берут ли дети коррумпированных родителей пример со своих старших вот членов семьи?
Ну, Володь, мы с вами знаем прекрасно, да, из истории, да, что вот любые криминальные накопления, капиталы, они построены, в принципе, аморальности, да. И вот вся история показывает, что одинаково совершенно ведут себя дети чиновников из Зимбабве, приезжая в Европу, да, когда они тратят эти деньги, нажитые криминальным путем, коррупционным путем, одинаково совершенно. То есть они ведут себя морально. Если мы говорим о настоящих элитах, то в тех ситуациях в элите есть некие понятия. Кроме морали есть понятие репутации, да, репутационного риска. Детей воспитывают немножко по-другому. Их воспитывают то, что нужно с самого начала, это некое обременение публичного лица, заниматься благотворительностью. Ну, показывать пример. Да? Но если я публичное лицо, то мой ребенок должен показывать мне некий пример порядочности. Потому что есть оценка в обществе. Если ты не умеешь воспитывать своих детей, значит, как ты можешь воспитывать и какие-то примеры подавать в обществе? Ну, логично совершенно. Естественно, вопросы, которые задает Яшин, они совершенно правильные, но они уже не раздражают наше общество, поскольку у нас похоже происходит на дорогах в Москве, вообще в жизни. Ну, сбили бабушку, да, сын одного из самых высокопоставленных чиновников господина Иванова. Сбил на дороге бабушку. Чем закончилось? Ничем. Уголовное дело возбудили против родственника этой бабушки, который пытался заступиться, да, и выяснить вообще, что происходит. То есть вот эта апатия и страх, это, наверное, и тихая ненависть, да, еще плюс ко всему тихая. Она же накапливается у нас. Она же говорит, что у нас многотерпеливый народ, да. Это основные явления нашего общества. Мы все обсудили, все задали вопросы, журналисты выяснили фамилии. А дальше что? А что дальше?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность российской золотой молодежи, мы говорим с представителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бывший кандидат в мэры Москвы, возмущен произошедшим.
Отвратительное даже не их эти испорченные привычки с «Ламборджини» и «Бугатти», а то, что они пожилого человека почти убили и бросили его. А еще их врут, ко всему прочему, как будто они друг с другом не знакомы. Конечно, незнакомые люди вместе нажрались в ресторане, а потом покалечили пожилого немца и сбежали. Отвратительно. То, что у нас деградация ценностей произошла в стране из-за большевиков, прежде всего, меня вот это просто поразило. Меня как вот Магнитского дело потрясло, конечно. Но вообще, какие мы примеры показываем другим народам, как не надо жить? Ну что это такое?
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
О том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность российской золотой молодежи, мы говорим с представителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер. Вот я удивляюсь, вот с приходом, я опять о Путине скажу, но я действительно очень возмущен. Ведь человек, который больше всех говорит о коррупции, он каждый день навязывает нас с экрана. В общем, с Путиным, приходом с Путина, на самом деле молодежь, которую он разделил на наших, не наших, коррупцию на своих, прошу прощения, ментов и не на своих, значит, эти могут воровать, эти не могут. Значит, те, кто ему не угождают, это... Я вот хочу вот всем предложить. В общем, это мое личное мнение. Если бы я умел бы интернет, я бы сделал бы на такое, чтобы отставку Путина, именно пока Путин у власти, коррупция будет в таких масштабах, что дальше некуда.
Кирилл Викторович, мы вас видели вчера по телевизору, как вы присутствовали в Кремле на встрече с президентом Медведевым. Заходила ли там речь о коррупции?
Ну, это была одна из основных тем. Я не буду в подробностях рассказывать, потому что много уже говорилось об этом, и об этом много печаталось. Реакция президента была совершенно правильной. Он сказал, что кроме нас, имеется в виду общество, никто ситуацию не изменит. Не собираются наши чиновники отдавать ни пяди своих полномочий. Дело в том, что коррупцию можно победить двумя, с двух сторон, мы уже с вами уже говорили, да, много, очень много по этому поводу, и мы знаем прекрасно. Это когда общество реально сформировывает заказ, да, когда оно публично заявляет о том конкретно, что коррупционная модель его больше не устраивает. Либо вы принимаете меры, а президент вчера сказал, что если не будет судов, то будут, извините, самосуды. И вот до тех пор, пока общество на кухне обсуждает все это, никакой борьбы с коррупцией не будет, потому что именно любой гражданин, он является заказчиком. Вот господин Лебедев, он сказал, меня это возмущает. Я думаю, что не только господина Лебедева возмущает эта ситуация. Но а почему же это возмущение вот слышно только вот у нас на радио, да, с вами? Почему это возмущение не слышно, в принципе, в обществе? Но все послушали, все возмутились. Дальше что? Это дети несчастные. На них происходит вот процесс ну, наверное, все воздастся по делам, да? Вот, вот по делам их родителей воздается на них. Они лишены вот этого вот чувства нормального восприятия мира. Они выросли в ситуации беззакония и вседозволенности. Они знают, что здесь они могут, например, в России, творить все, что угодно. Их отмажут. А вот они приезжают в страну, в которой они уже не понимают, они потеряли ситуацию реальности. Извините вот за выражение, да, но вот они от бабла, как они говорят, да, вот они вот пришли, принесли залог там. Сотни тысяч долларов. Какие-то доллары. Они украдены, эти доллары. Украденные. И они об этом знают прекрасно. Что эти доллары, ну, они думают, что это будет вечно. Что можно купить здоровье, можно купить репутацию. И в конце концов, они думают, что... они не учат историю, они не учатся. Они не понимают, что именно на них пойдет гнев-то. Вот гнев на них пойдет. Не будет продолжаться эта история вечно. Вот я читаю лекции в Московском государственном университете, читаю их на юрфаке. И там разная молодежь. Вы понимаете, что такое юрфак, да, это достаточно большое количество детей из семьи чиновников, очень обеспеченных. И когда я задаю первый вопрос, ну, первая своя лекция, кто считает себя успешным, самодостаточным и стабильным? Весь зал поднимает руки, все такие довольные. А в конце, когда мы проводим с ними лекции, семинары, я им объясняю, что это не так. И они являются заложником той политики, по которой проводят их родители. Криминальной политики. Просто за любой криминал рано или поздно приходится расплачиваться. И расплачиваться не только земным судом, да, но еще более высоким, который уж точно купить нельзя. И это кстати, не швейцарский суд, как мы с вами понимаем, который, в принципе, тоже купить практически невозможно.
А вот была такая теория, что дети бывших гангстеров, как в Америке, и бывших каторжников, вот они, получив образование в лучших университетах, станут порядочными людьми. Почему в России так не произошло?
Ну, во-первых, вот мы сказали, во-первых, получив образование, а во-вторых, в Америке, мы же помним с вами, когда писали Билли, права, да, то есть там как бы учитывалось вообще каждый голос, потому что господин Кольт уравнял всех в своих правах, да, и все прекрасно понимали, что вот эта вот игра по правилам, когда каждый не имеет права выхватывать кольт, если кто-то кого-то считает неправым, она, во-первых, удобна и правильна. Это было очень сложно. И, в принципе, реально-то реформы уже пошли после Рузвельта. Да, вот реформы Рузвельта. Но постепенно, когда вот это есть такое слово у нас извращенное, которое называется демократией, но она общее это слово демократия, понятие, да, его нельзя сделать там специальной демократией, там ограниченной демократией или еще что-то. Так вот, тут ставка на общество. И здесь приходилось выстраиваться еще с понятием репутации. Вот в нашей стране понятия репутационного риска нету. Ну и что, да, ну, сбило чадо бабушку, или это чадо сбило дедушку в Швейцарии. Мне, когда я разговаривал со студентами, там не совсем недавно тоже была история в Москве, когда студентка юрфака на Порше Каене совершила аварию. И я говорю, ну хорошо, ну а почему же вот ее отмазали, да, почему это обсуждалось у них в блогах, в их, ну, говорит, а кто, как ее не отмазать? А иначе она была бы лохом, если бы ее не отмазали. Вот это вот извращенное понятие совершенно-совершенно ненужных радостей, действий, да, они умеют радоваться. У них радость это взять лабораджини, напиться, принять наркотики. Это же люди ущербные. Это люди ущербные. Они не знают, что радость это, например, оказывать помощь кому-то. Они же не поехали в деревню оказывать помощь старикам. Или они не поехали в стройотряд, да, с кем-то. Нет. Вот это разделение, кстати, молодежи на наших и не наших, к сожалению, когда часть молодежи идет вот в эти движения, они же хотят быть как вот эти, да, ну пускай не на Ламборджини, но хотя бы на Мерседесе. То есть вот это хочется вот этого вот гламура и чуть беззакония, да. Это, к сожалению, еще при Петре Первом было, когда он отправлял боярских сынков учиться, но кто-то учился, а кто-то потом формировал элиты. Но очень маленький, кстати, процесс, процент их был. В основном все пили, да, отрывались, выходили из этих вот христианских строгих понятий, да, и, как говорится, Европа развращала. Но здесь похожая ситуация, и это просто показывает еще раз, что вот вся система, она больна и прогнила уже настолько, что удержать ее очень сложно. Ну что, ну хорошо, ну программа 2020, да, это 8 лет, ну еще 15 лет. И вот за родителями должны, в принципе, прийти дети, которые должны быть как бы элитой. Но это спорный вопрос, что они являются элитой, что они могут удержать то, что там создано, наворовано или еще что-то своими родителями. Очень сложный вопрос. Мы же с вами помним историю, где сейчас за единичные случаи, которые показывают как раз, что надо учиться, надо Лена Лукьянова, да, прекрасная семья, Анатолий Иванович Лукьянов, интеллигентная семья, Лена, которая стала благодаря своей учебе, своей позиции, она как бы осталась и политическим, общественным деятелем, она стала прекрасным преподавателем в МГУ, пользующим уважением. Единица. А где остальные? Где они? Потому что Лена Лукьянова, ее воспитывали в строгости, в скромности. И вот вы знаете прекрасно это, да, это не некий блеф, да? Но остальные-то где они? Где та золотая молодежь, которая была, ее смыло, как пену, как грязь. Потому что, в принципе, к сожалению, она является грязью в какой-то степени.
Да, к сожалению, помню, что стало с детьми Леонида Ильича Брежнева. Недавно показывали фильм. Джульетта Кьеза, бывший депутат Европарламента, независимый итальянский журналист, много лет проработавший в Москве, осуждает кичливость новых русских.
Богатые люди ведут себя более-менее одинаково везде, но есть в Европе предубеждение, что русские чрезмерно ведут себя, как сказать, ну, преувеличивают их роль, но я не знаю точное слово на русском языке. Они более видны, чем остальные. Им нравится пить шампанское публично. Едете в ресторан, гостиница, и вам рассказывают, что вот это русские пришли и покупали самые дорогие вещи, самые дорогие машины и так далее. Слишком, скажем так, видно. У нас вообще очень богатые люди постараются быть незамеченными.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, господа, вот дело в том, что вот эта золотая молодежь, вот мне кажется так, что многие подумают о русских, именно по ним будут считать. Вот Швейцарии, допустим, и вообще в Европе. Ну вот они имеют Ламборджини, Бугатти, это понятно, это дорогие машины. Они напиваются, мотаются, стрит-рейсинги устраивают там бешеные. Кстати говоря, вот наши, они не все на это способны, конечно, я имею в виду молодежное объединение это. Ну, вот у нас в Армавире тоже есть наподобие такой молодежи, но ведь русские-то не все такие, россияне-то не все. Вот как-то у меня такой вопрос вот будет, вот как бы, может быть, журналисты должны как-то объяснять своими статьями в западных газетах, в западной печати, что не все русские, не все россияне такие безбашенные, как говорится, вот на современном языке, не все такие баблонавты, как, у которых есть, как говорится, большие деньги.
Ну, пресса, наоборот, создает привлекательный образ подобной молодежи. Роняет ли она престиж страны на Западе? Вопрос Кириллу Кабанову.
Ну, вы знаете, на Западе очень много, большинство людей разумных. И мы с вами прекрасно понимаем, что я вот за все свои большие частые командировки, которые проходили на международные конгрессы, наоборот, люди понимают, что у нас есть некие несколько образов России. Есть образ России бедный, это основная масса стариков. Есть образ людей, которые отстаивают свою гражданскую позицию в сложных условиях. И есть образ людей, которые наслаждаются от своих криминальных доходов. Вот это разный образ. И вот это отношение достаточно разное. К любому человеку, который ведет себя интеллигентно, ведет себя спокойно, ведет себя по правилам, совершенно нормальное отношение. К хаму, оно одинаково и везде. Вот, к сожалению, у нас к хамству почему-то перед хамством склоняют голову. Потому что боятся, да, люди боятся. Если ты поставишь этого малолетнего хама на место, то ты, в конце концов, сядешь в тюрьму. Тебя просто засадят в тюрьму. Был такой случай, совсем недавно был случай, и как раз в той группе, где я проводил семинары, случай в МГУ. Замечательный мальчишка, сын заместителя министра внутренних дел. Он заступился в кафе за девушку, которую оттолкнули, там повели неправильно, и четыре человека его избивали. Сломали ему нос. А он, на самом деле, мальчишка замечательный, почему? Потому что эту тему он поднял на семинаре сам. Поскольку я так ее слегка затронул, он говорит, давайте ее обсудим. Что я сделал неправильно? Он сделал все правильно, только единственное, папа принял решение и пригнал ОМОН для разбирательств в МГУ. Я ему сказал, старик, ты понимаешь, вот в принципе ты сделал, поступил как настоящий мужчина, заступился за девушку, да, вот тебе сломали нос. Но ведь игра без правил, сколько коррупция, нарушает всю систему государственного управления. Те, кто тебя бил, они не знали, что ты замминистра, но они знали, что они могут откупиться. Там была похожая, очень такая явная ситуация. Так вот, когда папа прислал ОМОН, их наказали. Но не у каждого папы есть возможность прислать ОМОН. И я говорю, вот это называется ситуация нестабильности. Да, то есть получается ситуация нестабильности. Когда у твоего папы такая ситуация, он в конце концов выйдет в отставку, не будет ОМОНа, а ты по привычке будешь пытаться защищать девушек, тебя могут избить, убить, и не всегда в этой ситуации тебя кто-то заступится. И вот тут у нас как бы разгорелось такое откровенное, совершенно откровенное публичное обсуждение. То есть есть нормальные ребята. Но даже они понимают, что как бы вот система, им надо объяснять. А ведь у нас нет объяснения. Да. У нас не пытаются объяснить угрозы даже для этих сосунков, что с ними может быть. Ведь что такое вообще позиция оказания гуманитарной помощи, участия гуманитарных акций богатых людей?
Да, все мы помним, как генерал Шаманов использовал недавно ОМОН в своих интересах. О том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность золотой молодежи, мы говорим с представителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев из-за взрывов на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности военнослужащих. Активисты движения в защиту Химкинского леса во вторник направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Поводом для обращения стало недавнее постановление о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о заключении сделки по освобождению пленного израильского капрала Гилада Шалита. Раньше поступали сообщения о том, что соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении Шалита очень близко. В Афганистане 3 действующих и 12 бывших министров подозреваются в коррупции, сообщила во вторник Генеральная прокуратура страны. О подробностях неизвестно. В Пакистане в горном районе Хайбер у границы с Афганистаном в ходе операции во вторник убито 18 боевиков, сообщило командование пакистанской армии. Премьер-министр Индии Манмохан Синг находится с государственным визитом в США. У берегов Бенина на западе Африки пираты напали на танкер под либерийским флагом, убив одного из моряков, гражданина Украины. Еще один член экипажа был ранен. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник прибудет в Белоруссию, сообщил посол Италии в Минске. Берлускони станет первым западным лидером, который посетит Белоруссию за более чем 10 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность российской золотой молодежи, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике и связи, не выделяет российскую золотую молодежь в особую касту.
Золотая молодежь в любой стране ведет себя не самым достойным, подобающим образом, если это именно золотая молодежь, если это те, кого в пору моей юности называли мажорами. Может быть, наш чуть поразнузданней, да и то не уверен. Я думаю, что принципиальной разницы здесь, наверное, нет, хотя, безусловно, вопрос воспитания и культуры играет свою роль. Но если человек воспитанный, то даже при наличии состоятельных поставленных родителей он будет себя вести воспитанно. А если он не воспитан, то нет никакой разницы, на каком языке он говорит.
Вопрос Кирилла Кабанова. Сейчас во Франции обсуждается намерение сына президента Саркози баллотироваться в префекты, и то это на грани скандала. Как по-вашему, есть ли у нас подобное общественное внимание вот к детям высокопоставленных родителей?
Да практически нету. Ну, практически нет. Вот я не согласен, кстати, с Александром. Вы помните, когда история с Клинтоном была, с дочкой, когда задержали за распитие пива, да? Ну, в нарушении возрастного режима, не у 21 года. Президент извинялся за свою дочь. Да, он сказал, я извиняюсь. То есть он извинился перед обществом за поведение своей дочери. Потому что он президент. Была полемика. И многие публичные люди, они как-то вот реагируют на поведение своих детей. Потому что требований к ним больше. А у нас требований меньше. То есть требований на ноль. Нужно потратить деньги, откупиться своего чада и говорить о том, что какая-то она у нас особая, то есть не особая, она у нас особая. Там золотая молодежь, это в основном дети людей, которые заработали свое состояние, а не украли. Вот это две разные вещи. Криминальные активы, они порождают криминальное сознание, криминализацию сознания. И вот это проблема, да. Это проблема, это особенность наших людей. При этом, вы знаете, я думаю, почему вот это выпячивание идет. Это требование уважения, потому что никто этих людей не уважает, в том числе и на Западе, потому что знают в основном, что и относятся так, даже к достаточно честным бизнесменам, все равно относятся к неким опасениям, да, поскольку Россия криминальная в этом отношении, криминальная имеет и криминальную экономику. И вот это вот состояние постоянного пендрежа, оно результат того, что вот, а мы хотим таким образом добиться уважения. Пускай про нас напишут, что мы разбили Бугатти. Да и ерунда, какая разница. Вот именно пускай так напишут, ну что-то напишут. Это же круто. Да, вот они привыкли, что вот круто, это поведение, которое дается на там, телеканале ТНТ, на Доме 2. Да? Хамство, практически мат, порнография, да, и вот это вот некий гламура. Но это и порождает в результате того систему поведения, которая есть. Но я вот не знаю, начал сказать, ведь позиция каких-то участия в гуманитарных миссиях, да, еще что-то, это ведь форма защиты, скромность, это форма защиты перед обществом. Потому что при особенно большом социальном расслоении появляется социальная ненависть. И вот чтобы этого не было, мы должны вести себя хорошо, да. Они не понимают этого, они не осознают, что что-то может закончиться и что-то в этой системе может сломаться. Вот это проблема.
то, что они не понимают.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, не делит молодежь на золотую и обычную.
Молодежь раньше очень отличалась, сейчас, на мой взгляд, не очень отличается, потому что, ну, на Западе такие же вещи происходят, мы знаем, и с детей стараются спрашивать, и мне представляется, что и здесь не должно быть никакого послабления никому, то есть если люди совершили преступление, то они должны за него отвечать. А в целом, конечно, может быть, какая-то часть этих детей, этой золотой молодежи, может быть, чувствовать себя более безнаказанно, например, потому что есть сферы достаточно криминализованные, в которых людям кажется, что все решают деньги. Но мне представляется, что произошедшее в Швейцарии сейчас многих научит уму-разуму, потому что вряд ли там удастся решать вопросы так, как иногда эти сынки пытаются решить их здесь.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, есть такое выражение в старину: криво запряжешь, криво и поедешь. Действительно, вот эта воровская приватизация, которая произошла в начале 90-х годов, породила вот это поколение. Ну, как говорится, от калинки не родится малинка. Какие родители циничные, наглые, такие, по-моему, и у них и дети. И все дозволенность, как правильно здесь говорили, она породила такие поступки. На память мне припоминается вот приезд такого Таранцева, который сидел в европейской тюрьме. Вот его встречали Марк Захаров, Калягин. Вот эти наши нравственные ориентиры, они потеряны. Каждый театр имеет какие-то коммерческие рестораны. Мы потеряли нравственные ориентиры, и в этом вся беда. И в этом, как говорится, состоянии мы находимся. И руководство страны должно опомниться и решить вопросы нравственности в первую очередь. Спасибо.
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот когда-то дети Ким Чен Ира тоже зачастили в другие страны. Им арестовали счета на пластиковых картах. Как вы считаете, может ли Европа в качестве самозащиты применять подобные же меры к родителям этих детей?
Да скоро так и будет. Скоро не только счета арестовываются и платят карты детей, но они будут арестовываться и у родителей. А поскольку Россия ратифицировала ряд документов, включая Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию отмывания денег, подписала Декларацию Большой Восьмерки о борьбе с криптократией, это как коррупция высших эшелонов власти. И Россия уже об этом говорят постоянно и напоминают. И сейчас такой процесс, кстати, идет. Да, идут некие процессы по депутатам Государственной Думы, по руководителям регионов. Идут процессы, просто они у нас о них не говорят. У нас о них не говорят, но я знаю, например, депутата, который уже не может выехать вообще за рубеж. Он имеет, конечно, какие-то неудобства, поскольку он привык тратить свои миллионы, поскольку там идет уголовный процесс. Я думаю, что это не единственный человек, который попадет в этот список. То есть, но это не опустит железный занавес, потому что есть масса людей, которые хотят ездить в другие страны, уже привычка уже появилась, и будут конфликты. Будут серьезные конфликты, когда будут говорить: слушай, почему я из-за твоих дураков и дебилов, да, я должен находиться как бы и попадать в ситуацию изгоя. Это ситуация конфликтов, но она должна на самом деле быть еще при поддержке все-таки оценки общества. И я думаю, что в сегодняшний момент, вот по сегодняшней даже ситуации, после совета, да, прошел всего один день, и вы знаете, что обсуждался вопрос, связанный со смертью юриста.
Да, Магнитского, да.
Да. И нас все спрашивали: а почему президент вам ничего не сказал? Ну, президент сказал, что сегодня, да? Вот возбуждено уголовное дело. Я думаю, что президент готов. И у нас осталось только одно, значит, чтобы наш президент, по самым разным оценкам, какое-то место он занимает, он все-таки занимал более высокие места в международных рейтингах. А для этого должно прежде всего быть у него доверие со стороны общества и поддержка со стороны общества. Я думаю, что это крайне важно. Поскольку, кажется, у него есть понимание, и мы говорили на это время с нашими коллегами, с Ириной Ясиной, и говорили в вашей программе, кстати, то же самое, что у него все-таки более развиты нравственные ориентиры. Да, вот это, мне кажется, в нем заложено, хочется в это верить. Вот на самом деле хочется в это верить. А иначе мы получим некую ситуацию, когда вот эта развязанность, которая происходит здесь, она закончится отторжением, окончательным отторжением России в восприятии в целом. Да? Ну, скажут, ну хорошо, у вас есть хорошие, но плохих, вот мы не будем сортировать плохих и хороших. Ребята, отбейте себя в своей вот помойке сами, да, вот извините за выражение. Вот это самое страшное. Вот это самое страшное.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, профессор консерватории, удручен общим падением нравов.
Есть такая дурь среди молодежи, может быть, и везде, особенно в посткоммунистических странах. И самое плохое, если это остается безнаказанным из-за классовых властных привилегий родителей. Не знаю, можно ли там купить судей. В нашем регионе можно. А как там во Франции, Германии, Великобритании, наверное, труднее. И в Америке это довольно-таки строго. Там судят даже высоких чиновников, очень богатых банкиров. Так что там о каких-то дураках, которые на автомобилях убивают людей? Там, наверное, это было бы невозможно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот недавно стало известно, что Роман Абрамович позавтракал 4 ноября, в День российского единства и согласия, на 50 тысяч долларов. Тем не менее, британская королевская семья готова ему присвоить звание сэра. Почему так западное общество осторожно все-таки относится к поведению российских новоришей?
Сложный вопрос. Я очень много общался, в том числе и с общественными и государственными деятелями на Западе. Я задал вопрос вот именно такого характера. Но я получил ответ. Да, у нас все-таки общество прагматиков, прагматичное. И пока есть зависимость, наша зависимость, энергетическая зависимость от вас, да, то нам приходится выстраивать некие отношения. Я думаю, что это завязано только на это. Да? И людей, которые умеют решать вопросы, в том числе и с нашими государственными чиновниками, с ними пытаются выстраивать отношения. Но эта энергетическая зависимость, она же не вечна. Вот надо понимать, что это еще 10 лет максимум. Да? И ситуация изменится. Может быть, меньше. И тогда мы будем как бы грузиться в нефть ведрами, да, и постепенно опускаться, да, в нашем развитии, если общество, именно опять же говорю, общество, не потребует эфемерной модернизации, реальной модернизации. Потому что у нас сейчас есть время для этого, и есть некий запас прочности, имеется в виду экономической прочности. А этот запас разграбляется и тратится вот на эти Бугатти и тому подобное, да, Ламборджини. И вот здесь надо наводить порядок сначала здесь у нас. Да. То, что там они будут творить, с ними быстренько разрешат швейцарское правосудие, любое правосудие, с ними быстренько решит вопрос. Мы знаем, что сын одного из высокопоставленных чиновников за драку в Лондоне, да, он просто сел в тюрьму. Хотя чиновник занимал очень большое место, должность в правительстве. А мы знаем, как наши детки очень быстро ставятся на место, когда они учатся на Западе. Очень быстро. То есть они их учат жизни моментально, да, что права одни для всех и закон один для всех. Ну вот проблема в том, что, как сказал господин Ландсбергис, проблема молодежи, безнравственности, ну, наверное, она есть, потому что недавний скандал в Латвии, когда в резиденции президента собиралась вечеринка, да, и то ли внуки, то ли дети собирали вечеринку, а потом ее снимали фактически в кабинете президента, но это был огромный скандал, это был шок Латвии постсоветского пространства. И это очень обсуждалось чуть не до отставки. А у нас это как бы, ну и что? Ну да, они вот такие сволочи, да, кто-то скажет. И кто-то скажет, что они несчастные дети. Ну и что? А мы-то что мы можем сделать? Мы можем сделать очень много, извините. У нас чиновников 5 миллионов, а нас остается еще 140. Ну даже если мы бросим стариков и детей, ну 100 остается. расклад-то не в пользу 1:20. Поэтому мы всегда можем, даже если громко сказать, это будет очень громко.
Слушаем москвича Михаила Андреевича.
Добрый вечер. Значит, у меня в подъезде 60% квартир имеют машины. И как только, значит, пробки рассасываются, они включают максималку. Ну и потом, поэтому, значит, вот эти вот шумахеры вот наши, которые сейчас там в Швейцарии попались, это уже не совсем наши люди, это ближе к шумахерам. Так что все нормально.
Ну, конечно, все зависит от положения в стране. Слушаем Ольгу, радиослушательницу из Подмосковья.
Добрый вечер. Золотая молодежь, и не только золотая. Увы, такова, какой ее воспитали. Я бы хотела напомнить, что Жан-Жак Руссо считал главным качеством, которое должно быть воспитано у человека, это непродажность.
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот мы с вами летом обсуждали ситуацию, когда президент Медведев запретил чиновникам проводить отпуска в частных компаниях, пользоваться частными самолетами. Помните, такая была тема у нас передачи, когда застали нескольких человек в Куршавеле. Как, по-вашему, подают ли они пример такой своим же детям?
Ну, вы знаете, я могу сказать так, что когда дети отдыхают вместе с родителями, они же видят, как самолетами привозят проституток, олигархи, да, их родители, да, в принципе. Это уже как бы некая такая норма запредельно аморальная. Поэтому, естественно, они все это видят, они воспитываются в этой среде, они воспитываются среди циничных разговоров. Они видят, что вместо того, чтобы думать, как сделать жизнь в государстве лучше, их отроки, то есть родители, эти отроки видят, как их родители, они думают, как больше заработать денег, как купить себе за миллионы часы, да? Они же все это видят, они во всем этом участвуют фактически. Им говорят, что вот ничего, ты вот сейчас вот закончи только, да, ты пойдешь там в какую-то государственную корпорацию. Они видят, как дети, например, того же самого бывшего директора ФСБ идут в Роснефть, да, получают бонусы. Они же общаются в одном круге. Они весь видят весь этот цинизм, и они считают, ну что, а что я как у них есть это выражение, что я лох, что ли? А почему я не могу взять? И нет нравственных стимулов, нет, правильно сказать, что нет нравственных ориентиров. То есть, а с чего учиться нравственности, если ее нету? Если мы этой нравственности не видим в средствах массовой информации. К сожалению, я думаю, большинство из них не читает Жан-Жак Руссо. Вот это я, к сожалению, думаю, что именно так. И вот вся эта история, она... Результат, конечно, общий проблема, но я думаю, что проблема, я не верю, правда, в теории заговоров. Но вот это из строя, специальным уничтожением нравственности, управлять примитивом проще, потому что он весь построен на неких физиологических, на физиологии, да, на физических желаниях. Дай ему реализацию этих желаний, и он будет по-разному. Да? Кому-то нужно на шелковых простынях, а кому-то пройдет и на дерюшке. Но дай ему это. Дай ему либо шампанское, либо водку. И вот для того, чтобы он думал, что он пьет шампанское, достаточно еще включить какую-нибудь музыку ему. Да? Вот это общая тенденция. Это общая тенденция безнравственности. И, конечно, при больших деньгах возможности для реализации безнравственности больше. Ну, больше они. Поэтому я думаю, что говорить о примерах, ну, а какие у нас позитивные примеры? Ну, какие у нас позитивные примеры со стороны чиновников и их детей? Какие? А подарить хомячков детям, да? А при этом закрывать глаза на состояние стариков, которые не находятся, и цинично вы говорите, что мы защищаем интересы ветеранов, а при этом совершенно другие волонтеры ездят и фотографируют, и оказывают помощь, самое главное, реальную помощь, убирая утки за пенсионерами. Совершенно другие, не эти, которые стоят с плакатами. Вот в чем цинизм.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, считает, что дети берут дурной пример со своих родителей.
Золотая молодежь российская унаследовала, как второе поколение, от первого поколения абсолютную такую вольницу. Потому что золотая молодежь на Западе, за редким исключением, все-таки понимает, что с полицией лучше не спорить, правила движения лучше выполнять. А наши беспредельщики. И не потому, что у них много денег. Денег у них иногда даже бывает и меньше, чем у западной молодежи. А потому что привыкли не соблюдать законы, не уважать их, поскольку в детстве и в юности живут в стране, в которой это делают все. Начиная от власти, заканчивая народом. Всем плевать на закон, все существуют по понятиям. ГАИ и полиция, все коррумпированы, все одинаковые, как договоримся. И, конечно, сопротивляются на Западе этому поведению, особенно если там не учатся, а туда приезжают отдыхать.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот передача уже к концу, но как-то я прямой связи между коррупцией и поведением вот этих ребят не увидел. Ну уж если мой папа владелец Черкизона, то я и по законных основаниях, уплатив всех налоги, спокойно могу заниматься этими вещами. Вот, по-моему, причина все-таки другая. Мы так задумывали нашу революцию, так мы ее и провели. Мы же заранее знали 20 лет назад, что у одних не будет хватать денег там на пачку таблеток самых дешевых, а другие будут. Вот вы видели фильм, наверное, «Все лондонские крыши», а внуки наших президентов будут жить в особняках, там обучаться теннису. Но это нормально. Ну, нечего нам тут волосы рвать на своей голове. Вот пройдет лет 200, как мы полагаем, мы все станем такими же культурными. А так еще Достоевский в «Игроке» же описывал, что не нравятся ему немцы за их крохоборство и вот это накопительство. А вот наш русский человек с широкой душой, да здравствует наш русский капитализм. Спасибо.
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот заговорили о черкизовском рынке. Есть ли тут пока еще, конечно, не расследовано это все дело до конца и с рестораном «Прага»? Есть ли тут элемент коррупции, сращивания капитала и властей?
Просто, наверное, уважаемый слушатель просто немножко не знает историю черкизовского рынка. А история черкизовского рынка напрямую связана с историей контрабанды в адрес ФСБ, ВЧ-6302. То есть контрабанда шла под прикрытием товаров, поступающих в ФСБ. Дальше она поступала на черкизский рынок, то есть она шла контрабандой. Все получали свою долю, получали прикрышку, пока не рассорились, да? Не рассорились из-за того, что как бы не поделили часть рынка, имеется в виду рынка коррупционного. Кто-то стал сильнее, решил, что зачем нам посредник, и давайте мы его выпихнем, да, из этой игры, будем напрямую вести дела с нашими китайскими партнерами. Это напрямую связано, то есть, в принципе, все капиталы, которые заработаны в России, в большинстве своем, они в той или иной степени связаны с коррупционными проявлениями. Потому что даже чтобы заработать, пытаться честно заработать, вам все равно приходится платить. Для того, чтобы не закрыли ваш бизнес. То есть вы все равно участвуете в коррупционной схеме. А если вы отказываетесь платить, да, то в лучшем случае вы отрешат бизнес, в худшем случае вы сядете в тюрьму. Это норма жизни. Да, поэтому коррупция является основной нормой, которая нарушает понятие закон. То есть правила игры. Да, то есть все можно купить и продать. И это вместо того, чтобы объяснять детям, что закон – это основа, и правила – это основа, да, мы говорим, что надо должен быть хитрым, умным, поворотливым, должен иметь властных друзей или детей из властных друзей для того, чтобы устроиться. А когда сейчас девочки обсуждают, с кем лучше встречаться, с сыном депутата или с сыном министра, без разницы, как он выглядит, что у него в голове, да, вот думают о его неком состоянии. Это тоже аморально, да. То есть это все напрямую связано с коррупционной системой. Поэтому говорить, что это результат революции. Результат революции в том, что мы потеряли в 96-м году контроль и не возмутились, да, когда впервые были выборы интерпретированы. И после этого пропала вера и возможность, вера в себя, в обществе. Вот это самое главное, наверное.
Как вы считаете, напрасно ли законодатели вывели детей совершеннолетних из-под контроля, вот, которые предусматривают закон о налоговых декларациях?
Ну, это не то, что напрасно. Это было сделано специально. Это защитная мера со стороны бюрократии, своих интересов, коррумпированной бюрократии. Поэтому во всем мире этого нету. Но мы, между прочим, еще кроме этого, и когда ратифицировали Конвенцию ООН, мы не ратифицировали пункт 20, который дает определение незаконному криминальному обогащению. То есть, в принципе, мы непонятно с чем боремся. С коррупцией нельзя бороться без понятия незаконное обогащение, да? Ну, с результатами коррупционной деятельности, трудов. То есть, это разница между твоим официальным доходом и то, что у тебя есть. И это было тоже, это не было ратифицировано, поскольку наша коррумпированная бюрократия, криптократия, да, она имеет возможность очень активно лоббировать, защищать свои интересы, поскольку в этот процесс вовлечена большая часть представителей государственной службы, всех уровней.
А с вашим комитетом советовались, когда принимали эту норму, что не должен чиновник говорить о доходах своих совершеннолетних детей?
Ну, конечно, нет. Да, мы об этом говорили очень много, и доказывали, что это нужно делать. Но, естественно, у нас же самый умный кто? Кто может покатить своего сына в Лабораджине? Но у нас таких возможностей нет, ну что с нами разговаривать, да? Мы в состоянии лохов.
Большое спасибо вам. Напомню, что журналисты узнали подробности недавнего ДТП на трассе Женева-Лозанна. Авария произошла по вине гражданина России. По данным издания «Трибун де Женев», россиянам, устроившим гонку на дорогу, являются братья Исмаиловы, Ники Миронов и Ники Зия Бабаев. Это дети владельца черкесского рынка Тельмана Исмаилова, Сархан и Аликпер. Пресс-секретарь Сергей Миронов уже сообщил, что его сын к этому отношения не имеет. Он старше, предполагаемый виновник аварии, на 10 лет, женат, и у него трое детей. О том, как влияет уровень коррупции в стране на безнаказанность российской золотой молодежи, мы говорили с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.